Ричард Бендлер, Алессио Роберти, Оуэн Фицпатрик. НЛП. Как вернуть контроль над жизнью? Управляй эмоциями, избавляйся от страхов, эффективно общайся.
Эта книга посвящается нашим семьям и друзьям, которые любят и поддерживают нас. Они наполняют смыслом нашу свободу. Благодарности. Эта книга увидела свет благодаря целой команде удивительных людей, которые оказали неоценимую помощь авторам книги. Мы выражаем искреннюю признательность всем профессионалам, принимавшим участие в этом проекте. В первую очередь мы говорим спасибо нашему агенту Роберту Кирби за его энергичную поддержку, преданность и веру в успех. Роберт – настоящий профессионал, и его советы и идеи оказались невероятно полезны. Мы благодарим сотрудников издательства HarperCollins, в особенности Кэрол Томпкинсон и Викторию Эриба за их энтузиазм. Мы признательны Джону и Кэтлин Лаваль за их постоянную дружескую поддержку. Кроме того, мы приносим благодарность всем нашим коллегам, участникам семинаров, ассистентам и тренерам общества НЛП. Без всех этих людей не было бы возможности проводить семинары, меняющие жизнь. От Ричарда. Я хотел бы поблагодарить мою жену Гленду за ее помощь, поддержку и волшебную улыбку. Я также благодарю всех моих клиентов за последние 40 лет, которые преодолели свои трудности и многому научили меня. От Алессио. Благодарю Чинцию и Демиама, в которых я нашел бесконечный источник любви. От Оуэна. Я хочу поблагодарить моих родителей, Марджери и Брайана Фицпатрик. Спасибо за то, что дали мне великолепный образец для подражания. Благодаря вам я стал тем, кто я есть. Я шлю привет моим крестницам, Люси и Ифе. Одно воспоминание о них вызывает у меня улыбку. Я признателен моему кузену Брэндону Кирни, этому мастеру слова, который оказал неоценимую помощь в работе над текстом. Также хочу вспомнить моих фантастических друзей Брайана и Терезу Коулберт, Джиллиан Макнамару, Кристину Гранизо, Роберта и Мишель Ор, Майкла Коннелли, Пола Кирнана, Джона и Анну О'Коннелл, Елену Мартелли, Джо Хиггинса, Лорен Уикл, Сандру Поу Ван Бизен, Лорен Ингстер, Оливию Лавелл и Линду Морриси. Введение. О нейролингвистическом программировании написаны сотни трудов. Однако книга, которую вы слушаете, особенная. Ее отличие в том, что она позволяет слушателю незримо присутствовать на семинаре доктора Ричарда Бендлера. Она представляет собой мастер-класс по НЛП в аудиоформате. Это своего рода инструкция, опираясь на которую вы наконец-то сможете научиться управлять своей жизнью.
Вместе с героями этой аудиокниги вы будете узнавать об инструментах и навыках, которые помогают решать самые сложные жизненные задачи. В центре всей этой истории молодой человек по имени Джо. Он запутался в сети проблем и не знает, как с ними разобраться. Каждый из нас сталкивался с трудностями, которые встают перед Джо. Для того, чтобы справиться со всеми этими проблемами, Джо приходит на семинар к человеку, которого называют Эйнштейном в исследованиях сознания, доктору Ричарду Бендлеру. В начале 1970-х Ричард Бендлер стал одним из создателей НЛП, нейролингвистического программирования. Основой НЛП послужило изучение работы самых успешных психотерапевтов того времени, позволившее выяснить, как им удавалось вызывать изменения в людях.
в то время как традиционная психология часто сфокусирована на том, почему у людей возникают проблемы. НЛП появилась в результате изучения того, как изменяются люди, чтобы их жизнь стала счастливой. Это простое отличие позволило нейролингвистическому программированию завоевать сердца миллионов людей по всему миру. Сегодня НЛП используют знаменитости, политики, олимпийские чемпионы и миллиардеры. Главный герой книги, Джо, образ собирательный. Рассказывая о нем, мы постарались описать наиболее типичные проблемы, с которыми сталкивались тысячи людей, приходивших на наши с Ричардом семинары. Мы изучили открытия Ричарда Бендлера и с большим успехом применяли их как в бизнес-консультировании, так и в психотерапии. Для нас большая честь быть учениками и ассистентами Ричарда Бендлера. Вместе с ним мы обучили НЛП более чем 200 тысяч человек в 40 странах. Цель этой аудиокниги – поделиться с как можно большим количеством людей тем, что мы знаем на сегодняшний день. Эти знания изменили нашу жизнь, и мы хотим, чтобы они также изменили вашу. Алессио Роберти и Оуэн Фицпатрик. Глава первая. Трехдневный курс личной свободы. Джо взял рекламный буклет с кухонного стола и бегло пролистал брошюрку. На одной из страниц кое-что привлекло его внимание. Он еще раз перечитал слова, которые его зацепили. «Почему большинство людей живут под грузом нерешенных проблем? Почему мы давно позабыли о том, что такое радоваться жизни?» Причина кроется в самом способе мышления, в том, как мы думаем о мире. Мы держимся за наши убеждения и не понимаем, что именно они и мешают воспользоваться всеми теми великолепными возможностями, которые открывает перед нами жизнь. Джо задумался, что это значит воспользоваться возможностями, которые открывает перед нами жизнь. Не об этом ли мечтают все люди? И какое отношение ко всему этому имеет то, что он думает о мире? Какое вообще значение имеют его мысли? Джо знал, его взгляд на вещи не отличается оптимизмом. Но одно изменение мыслей вряд ли поможет ему решить все проблемы. Впрочем, подумал он, почему бы и нет? Пусть хоть что-то поменяется к лучшему. Сейчас любой позитив будет кстати. Только как это сделать? Взгляд его упал на другие слова. Действуйте так, как будто все зависит от вас. Через какое-то время так оно и будет. Размышляя над этими новыми для него идеями, Джо направился в спальню. Из последних сил он поднялся по лестнице и, добравшись до кровати, с наслаждением опустил голову на подушку. Об этой минуте он мечтал весь день. Офисная беготня, бесконечные пробки и рабочая суета выпили из него всю энергию. Все же, несмотря на дикую усталость, Джо никак не мог заснуть. Он лежал с открытыми глазами и изучал пятна на потолке. Смутная тревога, которая терзала его в последнее время, не давала провалиться в сон. Доктор сказал, что всему причиной стресс, и Джо был с этим полностью согласен. Мысли его снова вернулись к работе. Его лицо перекосилось, словно от боли. Джо был региональным менеджером крупной фирмы. Свою работу он ненавидел, как и своего начальника, который как раз сегодня взвалил на Джо кучу лишней работы, а сам уехал играть в гольф. Типичная ситуация. В конторе ходили слухи о возможных сокращениях, и это тоже не добавляло оптимизма. Джо тяжело вздохнул и повернулся на бок. Он закрыл глаза, надеясь уснуть. Но память услужливо напомнила ему о его презентации на совете директоров через 2 недели. На Джо была возложена серьезная миссия – доложить о трудностях, с которыми столкнулась компания. Прекрасный шанс заявить о себе, если бы не одно «но». Он, как огня, боялся публичных выступлений. Джо снова вздохнул. Ведь когда-то его жизнь текла беззаботно и счастливо. Но это время казалось таким далеким, что он уже и не помнил, когда это было. В памяти осталось лишь то великолепное ощущение, когда Джо был абсолютно доволен тем, что он делает, и жизнью вообще. Но в последний год он полностью погрузился в работу и зарабатывание денег. Он не стал продлевать абонемент в спортзал, снова начал курить и, как следствие, прибавил в весе. Правда, полгода назад он попытался вернуться к занятию спортом, но свалился новый проект. Джо стал задерживаться на работе допоздна, и о спорте пришлось забыть. Сил после работы хватало только на то, чтобы проглотить пиццу и немного посмотреть телевизор. Впрочем, физическая форма его мало волновала. Теперь это уже не имело никакого значения. Лиза, подруга Джо, бросила его еще месяц назад. Теперь она живет со своим личным тренером, мускулистым здоровяком, которому ничего не стоит поднять ее одной рукой. Поначалу Джо был очень сердит, но теперь гнев его превратился в тихую печаль и смирение. Да, он скучал по Лизе, но хуже всего было то, что его самооценка была порвана в клочья. Он бесконечно жалел о том, что позволил работе разрушить его личную жизнь. Джо лежал на кровати в позе эмбриона и чувствовал себя полным ничтожеством. Внутренний голос говорил, что он именно этого и заслуживает. Эта обреченность была в нем с самого детства.
«Ты должен быть реалистом, сынок», — учил его отец. «Не целься слишком высоко. Чем выше поднимешься, тем больнее будет падать. Жизнь не стоит таких страданий. Так уж устроен мир. Есть победители, а есть проигравшие. Чем больше пытаешься, тем больше шансов потерпеть неудачу. Ты, конечно, можешь пробиться наверх, но только в том случае, если тебе крупно повезет».
Джо отлично усвоил эту отцовскую философию, но все же в глубине души он верил, что способен на большее. Однако жизнь подтверждала справедливость родительских слов и никак не хотела складываться так, как мечталось Джо. Почему он родился неудачником? Джо все время задавал себе этот вопрос. Когда он спросил об этом Марию, свою сестру, она ответила, что вопрос не имеет смысла.
«Вместо того, чтобы думать о причинах, лучше сосредоточься на том, как решить все свои проблемы», — сказала она. «Никто не свободен от трудностей, но тот, кто ищет проблемы, найдет проблему, а кто ищет выход, найдет решение».
Внизу раздался телефонный звонок. Джо вскочил с постели и понесся по лестнице. На автоопределителе высветился номер сестры. Джо схватил трубку. «Привет, Мария. Я как раз думал о тебе», — запыхавшись, сказал Джо.
«Джо, братик любимый, как дела?»
Услышав ее голос, Джо улыбнулся. Если и был в мире человек, которому Джо был всегда рад, то это Мария.
«Я твой единственный братик, Мария», — ответил Джо. «Хотела тебе напомнить, что в пятницу ты идешь на семинар. Ты еще не выбросил брошюру, которую я тебе принесла?»
«Да ты ясновидящая», — усмехнулся Джо. «Полчаса назад я крутил в руках этот буклетик».
«И что думаешь?»
«О чем?» — спросил Джо, пытаясь понять, куда она клонит.
«Ты обещал подать заявку на этот курс».
«Бога ради, Мария, ты же знаешь. Если я обещал, то сделаю», — рассмеялся Джо. «Хотя бы для того, чтобы не выслушивать твои упреки. Будь уверена, я обязательно пройду этот практикум личной свободы. Хотя, если честно, совсем не уверен, что мне это поможет. В любом случае, ради тебя я готов на все».